После Великого Разлома. Туман войны. В то утро в войска пришло известие. Прибыл корабль, который заберет их. Он уже вошел в систему и через несколько часов будет на орбите планеты. Они больше не встретят закат в этом мире. Отделение сержанта Реник отработало свою последнюю тяжелую смену в окопах. Они собирали свои скудные пожитки и разбирали палатки. Техники и служащие разбирали временные здания, складывая их стены на поддоны для погрузки в ожидающих грузовиках. Вот уже неделю небо было испещрено инверсионными следами десантных кораблей, приближающихся к улью с севера. Частичная эвакуация этого мира шла полным ходом. Реник не могла отвести взгляд от уходящего ввысь корабля. Никогда еще она не была так рада кораблям, хотя на этот раз они означали поражение. Тяжелые темные тучи мешали ей увидеть больше. Холодные капли дождя упали на ее щеки. Мимо нее на трейлере протащили сотрясателя Крига, которого с немалыми усилиями вытащили из укрытия. Отделение разрушителей и последний уцелевший гибельный клинок выехали на ничейную землю, чтобы продолжить обстрел улья Аратрон. В течение нескольких дней орки почти не открывали ответного огня. Также не было никаких новостей об истребительной команде и от Аида, который проложил туннель к улью 10 дней назад. По крайней мере, до уровня Реник не дошло ни одной новости. Она могла предполагать, что в чем бы ни заключалась их миссия, они, как и все остальные, потерпели неудачу. Прошло 6 дней с момента последнего сообщения инквизитора Бруина. Полковник Крига проинформировал дознавателя Феррена наедине.
«Истребительная команда вернулась к Аиду слишком поздно», — сообщил он. «Ксеносы нашли его?» «И разобрали на части. Они ищут другой выход из захваченного улья. Им удалось найти неповрежденный вокс-передатчик дальнего действия, но они долго не могли им воспользоваться».
«Так как ксеносы могли отследить источник передачи», — сделал вывод Феррен.
«Инквизитор хотел сказать что-нибудь еще? Может, они нашли хранилище?»
Бесстрастно ответил полковник.
«И как ожидал инквизитор, оружие в нем. Они добрались до него раньше ксеносов. Хвала императору! Однако Вен Бруин полагает, что орки не сильно отстают от них».
«Понятно». Феррен нахмурил брови.
«Я проинформировал командование флота об этих событиях и получил свежие приказы. Экстерминатус произойдет примерно через 9 дней. В это время будут активизированы все силы для эвакуации».
Полковник Крига говорил так, словно обсуждал какой-то пустяковый административный вопрос, а не гибель планеты. Тем не менее, Феррен почувствовал, что он что-то скрывает.
«Если только, — ответил полковник тоном, наполненным недосказанным смыслом, — не произойдет что-то, что изменит ситуацию в нашу сторону».
Феррен почувствовал, что наконец-то стал лучше понимать криговцев. Время Вена Бруина почти истекло. Прибыла наземная машина, которая должна была отвезти Феррена и остальных членов свиты Инквизитора на север, в космический порт столичного Улья. Ему придется разделить транспорт с войсками Астромилитарум, по крайней мере до тех пор, пока они благополучно не покинут систему.
«Как только у меня появится возможность», — признался он Маджелусу, — «я намерен вернуться в Орда. Моим первым официальным действием в качестве Инквизитора станет созыв расследования. Я стану первым охотником на ведьм со времен Лорет, посетившим Крик.
Он узнает все секреты, которые скрывает за своими масками корпус смерти Крига. Он был уверен, что до сих пор он едва коснулся поверхности». Феррен вытащил наушник, но внезапный порыв активности вокруг него дал понять, что что-то произошло. Сержанты и вахмейстеры кричали своим отрядам, чтобы те собирались вокруг них. Солдаты бросили свои дела и направились к траншеям. К их чести, ни криговцы, ни кадианцы не показали усталость, которую они, должно быть, чувствовали. Во всяком случае, не перед Ферроном. Он остановил кадианского сержанта, чтобы узнать, что происходит.
«Ксеносы, сэр!» – ответила Реник. «Они вышли из улья в полном составе! Они ведут полномасштабную атаку на траншеи!»
Все началось с движения на разрушенных окраинах улья. Наблюдатели с передовой траншеи сразу же предупредили артиллеристов. Однако даже в свои магнокуляры и сквозь пленку моросящего дождя они мало что могли разглядеть.
Поврежденные конструкции качались, некоторые падали, даже там, где снаряды имперских пушек не попадали в них. Словно что-то массивное, что-то мощное проехало по ним бульдозером. Опорные конструкции разрушались. Целые уровни сталкивались друг с другом. На мгновение показалось, что ксеносы в улье, чего бы они ни замышляли, похоронили себя. Затем из облака пыли появилась фигура высотой около 18 метров. Она напомнила пузатую пародию на орка с зазубренными металлическими клыками и пронзительными зелеными огнями вместо глаз. Она была собрана из наложенных друг на друга несовпадающих металлических пластин, к которым было прикреплено всевозможное оружие. Фигура выставила перед собой короткую ногу и уперла металлическую ступню в мягкую землю. Ее выпуклое туловище покачнулось вперед, когда нога приняла на себя нагрузку от ее несбалансированной массы. Вторая нога рухнула перед первой. Несколько гренадеров Крига вместе со своим полковником, услышав описание по Воксу, вспомнили о величественных имперских титанах, которые шагали по полям сражений, верша правосудие императора. Конечно, это была жалкая пародия из кучи хлама. Титаны управлялись изнутри высококвалифицированными экипажами. Орки же сидели на плечах и бедрах этого титана, а внутри его огромной, скрежещущей пасти виднелось еще больше. Они трясли кулаками, издавая воинственный клич, который был слышен по всей равнине.
«Стомпа! Стомпа! Стомпа!»
Стомпа шла вперед тяжелыми шагами, каждый длиной в 18 метров. Артиллеристы Крига сосредоточили на ней огонь, как и танки позади них. В ответ она изрыгала пули, снаряды и визжащие ракеты. Казалось, она даже не целится, но все равно сеет разрушение. Танк-разрушитель был разнесен на части. Экипаж сотрясателя был потерян в один ужасающий миг, когда ракета попала в его башню.
«Уничтожить его ноги!»
раздался крик капитана Крига, повторенный и усиленный вахтмейстерами. Прицелы пушек были соответствующе опущены, и когда правая нога Левиафана опустилась, огонь орудий сошелся на широкой металлической стойке над ней. Броневые пластины сорвало взрывами, обнажив каркас из балок и проводов. Из правого коленного сустава стомпы посыпались искры, и ее огромная голова закачалась из стороны в сторону, словно в замешательстве. Она продолжала приближаться, оставляя за собой черный выхлопной дым из труб в задней части. Ее гигантские шаги сокращали расстояние до укрывшихся целей. И все же бойцы корпуса продолжали стоять. Убитые артиллеристы были быстро заменены, новая команда вернула свои хрипящие пушки в строй. Не успели они опомниться, как Левиафан настиг их. Его огромная голова возвышалась над ними, зеленые лучи его глаз обшаривали сгрудившиеся фигуры в масках, словно поисковые фонари. Сотни лазганов выстрелили, и пара орков свалилась с плеча стомпы, но в основном боезапас был израсходован напрасно. Массивная металлическая нога опрокинула сотрясателя на крышу и наступила на него, разрушив ствол. Его экипаж собрал все боеприпасы, которые смог, и побежал, но вместо левой руки у стомпы был цепной меч, настолько большой, что превосходил в размерах обычного человека. Жужжащий, выплевывающий потоки масла, проворачивая свои сверкающие зубья. Со скрежетом стомпа нагнулась и могучим взмахом рассекла бронежилеты, плоть, мышцы и кости. Металлический кулак устремился вперед, и пламя, выпущенное из правого предплечья, пронеслось по траншеям. Еще два экипажа сотрясателей были охвачены потоком пламени и превратились в пепел. В то же время люки в торсе стомпы открылись, и из них хлынули ксеносы. Они карабкались и скользили по неровным ступенчатым бортам стомпы. Солдаты Кадии и Крига устремились из лагеря в траншеи. Они вступили в битву с теми, кто пытался выбраться наружу. Их приказы стремительно менялись. Офицеры кричали, чтобы они отступили ради императора. В то же время другие кричали, что они должны пропустить ксеносов. Гренадеры установили минометы, но они не могли заменить разбитые или брошенные пушки. Главная надежда возлагалась на оставшуюся наземную артиллерию. Четыре сотрясателя с ревом устремились к стомпе. Они стреляли в нее всем, что у них было, израсходовав половину боеприпасов за минуту. Стомпа покачнулась и, казалось, чуть-чуть не упала назад, но ей удалось устоять. Еще один огромный шаг, и правая нога опустилась на крышу туннеля, который обрушился и раздавил под собой отряд криговцев. Под невообразимым весом нога Стомпы прогнулась. Она смялась, и от напряжения поврежденный сустав лопнул. Стомпа рухнула на одно колено в траншею, ее левая нога все еще стояла в грязи. Левиафан почти развалился напополам прямо посередине, пластины металла лавиной посыпались из него. Однако его оружие было по-прежнему активно. Видя, что солдаты кишат в траншеях вокруг него, словно насекомые, Стомпа выплевывала в них пули и изрыгала пламя, а крупнокалиберные снаряды устремились в наступающие имперские машины. Орки тоже кишели в траншеях, нисколько не обращая внимания на то, что Стомпа убивала и многих из них. С кровожадным воем они преследовали убегающих врагов, некоторые из которых оборачивались, чтобы дать им то, чего они жаждали. Криговцы сражались с большей жестокостью, чем обычно, зная, что это, скорее всего, их последняя битва. Даже если они убьют этих ксеносов, то они только привлекут внимание Левиафана. Самое крупное оружие Стомпы торчало из ее груди чуть в стороне. Колоссальная фугасная пушка, ее громкий выстрел раскалывал небеса, а отдача отбрасывала голову Стомпы назад и заставляла ее тело биться в судорогах. Пушка била не целясь, но она могла себе это позволить. Даже попадания рядом было достаточно, чтобы сбить разрушителя с курса и опрокинуть его на бок. Прямое попадание сорвало основную башню с другого танка и испепелило экипаж внутри. Левиафан застыл в полулежащем положении. Он размахивал одной рукой, а другой упирался в землю, ища опору, чтобы вытолкнуть себя обратно в вертикальное положение. Экипажи танков, в ушах которых гремел голос полковника, были полны решимости не дать ему сделать это. Экипаж последнего оставшегося разрушителя, орудия которого либо вышли из строя, либо боезапас которого был пуст, направил танк на Стомпу. Механик-водитель нажал на педаль газа, машина сотряслась от целой серии взорвавшихся снарядов, но достигла цели. Удар оказался достаточно сильным, чтобы сломать запястье Стомпы и вынудить ее снова упасть. Теперь она полностью застряла, но все еще билась изо всех сил. Внутри потные орочьи гроты отчаянно подпитывали прожорливую печь. Меки бросились устранять утечки гидравлической жидкости, в то время как трубы вокруг них лопались и окатывали их кипятком. В небе пронеслась пара поспешно поднятых в воздух боевых кораблей-стервятник. Разрывная пушка с ревом ожила и превратила одного из них в пылающие обломки. Другой выпустил что-то круглое и черное, что врезалось в голову Стомпы. Орки в ее пасти завыли на бомбу, словно пытаясь ее запугать и заставить отступить. Встреченная градом пуль, она взорвалась преждевременно, но все же ударной волны оказалось достаточно, чтобы расплавить и выбить зубы своей цели. Строительный грузовик «Голиаф» пронесся по окраине улья. Инквизитор Вен Бруин сидел в кузове компактной машины, скрытой скрипучим брезентовым тентом. Он прижался к решетке вентиляции, чтобы его не отбросило к бортам. Он был голоден, грязен и изможден. Рядом с ним лежал гренадер Крига, второй из трех оставшихся в живых членов его истребительной команды. Третий находился впереди, в герметичном отсеке водителя. Они уже промчались мимо небольшой толпы орков, которые завыли от восторга при звуке визжащих шин и бежали рядом с ними сколько могли. Слишком поздно они поняли, что грузовик в руках врага, и тщетно стреляли из ружей и бросали в него топоры. Выход с томпы орков из улья расчистил путь, по которому они могли выбраться. Они не остановились перед сквигами, размазав нескольких из них по передней решетке грузовика. Другие проскользнули под его колесами. Они решили, что на этот раз ничто не заставит их повернуть назад. Это была не первая попытка побега, но она будет последней. Удачной или неудачной. Перед ними появилась еще одна толпа. Водитель нажал на педаль, и ксеносы посыпались, как кегли. Некоторые успели среагировать, чтобы отпрыгнуть от Голиафа, когда тот проезжал мимо них. Несколько тварей запрыгнули на него, ухватившись за пустую орудийную башню. Водитель крутанул руль и сбросил их к каменно-бетонному основанию, на котором когда-то стояла статуя. Снова загрохотали пушки, и пуля пробила заднюю левую шину. Что-то тяжелое ударило по крыше над головой Вен Бруина, вынудив его пригнуться. Огромный зеленый кулак пробил хлипкое полотно, а костяшки пальцев едва не задели левый висок инквизитора. Должно быть, орк спрыгнул с какой-то возвышенности над ними. Водитель крутанул руль, пытаясь сбросить его. Обод одного из колес высек искры на асфальте. Другой гренадер обстрелял крышу. Его хелган разнес ее в клочья, но их нежелательный попутчик сместился. Он соскользнул с задней части грузовика, но каким-то образом смог зацепиться и, оседлав колесо, прорвался на борт. Его встретили новые выстрелы из хелгана и из пистолета инквизитора с не менее горячим названием «Инферно». На следующем крутом повороте из грузовика вылетел тлеющий труп Ксеноса и упал головой вперед в кучу обломков.
«Миссия выполнена, инквизитор!» – прокричал водитель из кабины. «Мы прорвались через стены Улья на равнины! Впереди нас бушует битва!»
Вен Бруин услышал, как вокс-канал заполнился другими голосами, когда они вошли в зону действия имперских передатчиков.
«Держись подальше от нее!» – приказал он.
Вен Бруин обозначил себя в своей комбусине и потребовал соединить с полковником Крига. Через несколько секунд он услышал его резкий голос.
«Инквизитор?»
Вен Бруин передал сообщение, которое сам получил менее часа назад. Он сократил его до трех слов, зная, что этого будет достаточно, но опасаясь, что его могут подслушать даже по защищенному командному каналу.
«Орки нашли хранилище», — сказал он.
«Принято»,
— сказал полковник после короткой паузы.
«Какова ваша ситуация? Сможете ли вы добраться до безопасного места?»
Вен Бруин подтвердил, что может, если на то будет воля императора. Он приказал своему водителю двигаться на север, и Голиаф свернул влево. Колесо с разорванной шиной снова заскрежетало по земле. Они оставили позади приглушенные звуки пушечных выстрелов и взрывов бомб. Одно орудие, расположенное за неповрежденной северной стеной Улья Аратрон, выпустило несколько снарядов в их сторону. Один приземлился достаточно близко, чтобы раскачать подвеску, но вскоре они миновали и эту опасность. Впервые за 10 дней Вен Бруин видел свое будущее. Он подумал, что все-таки может дожить до своей пенсии. Он не был уверен, как к этому относиться. 6 гренадеров Крига погибли, чтобы сохранить ему жизнь, и, похоже, были благодарны за этот шанс. Констебль Халам тоже отдала за него свою жизнь. Когда одичавшие обитатели Улья с оружием прижали их к земле, она выбрала себя в качестве расходного материала. Она выбежала и отвлекла на себя огонь снайперов, прежде чем инквизитор смог остановить ее. Прежде чем он смог решить, хочет ли он остановить ее. Он старался не думать о судьбе 7-го гренадера. Инквизитор задавался вопросом, где его околиты, живы ли они вообще. Ему было интересно, знают ли они то, о чем догадался даже Феррон, о его миссии в Улье Аратрон. Догадывался ли кто-нибудь из них об ужасе, который вот-вот разразится? Что они подумают, когда узнают, что он сделал? Вернее, что он позволил сделать, если это различие вообще имеет значение? Посчитают ли они его достойным жертв, принесенных ради него столькими благородными душами? Феррон сражался в окопах. Он больше привык сражаться с еретиками-людьми, чем с хищными ксеносами. Но император послал его именно сюда. Его сопровождали воины, среди которых главным был крестоносец Маджелус. Остальных своих околитов он отослал прочь. До сих пор ни один орк не пробился сквозь окружающих его бойцов Корпуса Смерти. Ему еще не доводилось видеть вблизи, как сражаются криговцы, и он был впечатлен. Они сражались с мастерством и мрачной решимостью против врагов, превосходящих их по численности и силе. Благодаря этому он мог стоять позади и тщательно выбирать цели. Он стрелял из своего болт-пистолета только тогда, когда четко видел свою цель и получал удовольствие, когда вышибал мозги одному ксеносу за другим. Массивный гибельный клинок Крига пронесся над его головой по траншеям. По отрывистым сообщениям он понял, что стомпа повреждена и упала, но все еще представляет большую угрозу. Оставалось надеяться, что гибельный клинок сможет нанести ей смертельный удар. Тем временем, пока Левиафан был отвлечен, атака орков ослабла. Имперские войска получили передышку, необходимую для перегруппировки. Они начали отбивать атаки ксеносов. Затем пришел приказ от полковника Крига.
Всем некриговским силам выйти из боя и отступить к лагерю!»
Феррон нахмурился. Он только начал видеть возможность победы. Зачем полковнику ставить ее под угрозу? Возможный ответ пришел ему в голову, и он сковал его душу. Феррон едва не пропустил орка, несущегося к нему и фыркающего, словно бык. Его воины сомкнули ряды перед ним, защищая. Феррон ударил одного острием топора, а затем отшатнулся под концентрированным шквалом лазерного огня. Но позади него оказалось еще больше орков, и другие приближались по траншее к Феррону с другой стороны. Он внезапно оказался окружен. Он не мог понять, как это произошло. Криговцы словно бы растворились в воздухе. Один воин, ветеран Астра Милитарум, споткнулся, и три орка обрушились на него с когтями и клыками. Топор пронесся слишком близко от горла Феррона. Он выхватил свой силовой меч и активировал его энергетическое лезвие. Один из его воинов был боевым сервитором. Он был способен лишь таскаться за ним, распознавать угрозы и стрелять в них из громоздкого оружия. Сервитор тяжело ступал по земле, дергал головой, оценивая расстояние и цели. Рука металась из стороны в сторону, делая выстрелы, которые почти всегда попадали в цель. С удивительной легкостью орк уклонялся от каждого выстрела. Поднырнув под подбородок сервитора, он всадил стик-бомбу в ствол его оружия, а затем отпрыгнул в сторону. Несмотря на то, что сервиторы не испытывают никаких эмоций, на его лице за мгновение до взрыва руки появилось что-то похожее на удивление. Он умер не сразу. Лишенный своей единственной функции, сервитор беспомощно стоял, моргая и истекая кровью. К этому времени Феррон полностью погрузился в битву. Его меч отбил каменный топор, устремленный в голову. Его владелец пытался проткнуть его расколотым черенком, но он подошел достаточно близко, чтобы Феррон смог погрузить клинок в его живот. Его ноздри задергались от затхлого запаха ксеносов. Он едва не задохнулся от вони их крови. Еще один околит упал, и Феррон этого не заметил. В узкую траншею втиснулось еще больше ксеносов. Дознаватель был отброшен назад до самой стены, его союзники разбежались. Феррон не был слишком горд, чтобы вызвать подмогу. Он назвал свои приблизительные координаты. Не получив ответа, он снова обратился по Воксу.
«Бог Император, вас побери! Нас здесь побеждают!»
«Мой отряд зажат, дознаватель Феррон. Слишком много орков между нами и вами. Мы находимся под сильным огнем, но мы постараемся пробиться до вас как можно быстрее».
Оправдания сыпались друг за другом. У него не было причин полагать, что они не были полностью искренними. Вообще никаких оснований. «Я вообще не могу понять этих людей», — так он сказал инквизитору Бруину. «И не только из-за масок, которые они носят». Другой орк вытащил еще одну стик-бомбу из цепного патронташа. Он активировал ее, но прежде чем успел бросить, его схватил околит воин. Они боролись на земле. Ксенос быстро одержал верх над своим более легким противником и обхватил руками его горло. Граната взорвалась между ними, шрапнель разорвала тела обоих. Феррон опустошил магазин пистолета, но не успевал перезарядить. Он убрал пистолет в кобуру и схватился за меч двумя руками. Столкнувшись сразу с тремя противниками, он мог лишь надеяться, что ему удастся парировать сокрушительные удары их топоров, дубин и кулаков. Злорадные лица заполнили его зрение, а вонь орков проникла в легкие. Неизбежно он пропустил удар дубиной, утыканной гвоздями, и почувствовал, что она, возможно, сломала ребро. Голова орка внезапно взорвалась. Тело зверя опрокинулось, и за ним обнаружился окровавленный воин с дымящимся пистолетом. И еще один орк позади нее. Феррон выкрикнул предупреждение, но было слишком поздно. Из груди воина вырвался топор орка. Кровь хлынула из ее рта, а глаза застыли. Маджелус и Феррон отбивались спина к спине. Других не осталось. У крестоносца был такой же меч, как у дознавателя, и штурмовой щит, хотя его заряд и иссяк. Феррон насчитал полдюжины выживших орков, половина из них была ранена. Можно было надеяться, что они продержатся достаточно долго, чтобы подоспела помощь. Если помощь действительно придет. Он заблокировал еще один удар двуручного топора, который, если бы попал ему в голову, то неминуемо бы ее раздробил.
В стороне стоял орк с кровоточащим горлом, выпускавший пули из большой черной пушки с вращающимся стволом. Маджелус блокировал большинство пуль своим щитом, некоторые отрикошетили в других ксеносов. Он уперся спиной в стену и ударил сапогом между ног орка. Тот согнулся пополам, застонав, и Маджелус опустил клинок на его шею. Феррон ударил орка, разорвав его кожаную куртку и пустив кровь. Пуля задела его плечо, и он почувствовал, что начал замерзать. Он крутил мечом перед собой, вырисовывая в воздухе световые узоры, создавая защитный барьер, за который, как он надеялся, ксеносы не рискнут зайти, просто пытаясь выиграть себе минутную передышку. Но этого было недостаточно. Лезвие топора скользнуло по его животу, прорезав доспехи, зацепившись за плащ, разорвав его и затягивая вокруг горла. Именно в этот момент дознаватель Феррон потерял надежду. Маджелус убил еще одного орка, но этого было недостаточно, чтобы спасти его.
«Вы можете сломить одного человека!»
Задыхаясь, прокричал он, пока его вбивали в землю.
«Но вы никогда не можете сломить дух человечества, пока мы верим, что император!»
К сожалению, он потерял свой голос почти сразу же, как только обрел его. Орк поднял топор над головой и вонзил его в грудь крестоносца. Другой попытался выхватить у него силовой меч, пока он хрипел в предсмертных муках. Орк схватил его за сияющее лезвие и отрубил себе три пальца. При других обстоятельствах это бы доставило Феррону некоторое удовольствие. Тяжелый тупой предмет, он не видел, что именно, ударил его по правому запястью и сломал его. Его собственный меч выпал из рук. Левой рукой он потянулся через все тело, нащупывая пистолет и новый магазин к нему. В отчаянии дознаватель обратился к молитве, но не успел ее закончить. Его схватили и оглушили прежде, чем он осознал это. Лезвие топора с грохотом вонзилось ему в плечо, и еще больше костей сломалось. Когти полоснули по животу. На него сыпался шквал ударов, пока он не перестал ощущать их сквозь огонь, охвативший все его нервные окончания. Феррон услышал лязг ружей, доносящийся откуда-то издалека. Он не чувствовал ног. Он сполз по стене траншеи вниз, став обмякшей кучей. Орк, один-единственный орк, он не знал, что случилось с остальными, прижал его одним коленом, как стволом дерева. Он взял его голову в пару мясистых рук и попытался раздавить ее. Его левое ухо лопнуло и оглохло. Орк разинул свою клыкастую пасть и забрызгал его слюной. Феррон подумал, что тот попытается отгрызть ему голову. Потом орка оттащили от него, он не знал куда. Феррон благодарил императора за то, что его испытание закончилось, что теперь он может обрести мир. Его глаза закрылись, и он погрузился в дремоту. Настойчивая тряска вернула его к жизни. С огромной неохотой он открыл глаза. Перед ним был череп, уставившийся на него пустыми глазницами. Его сердце замерло в экзистенциальном страхе, пока он не узнал лицевую пластину гренадера Крига. Тогда он ощутил надежду, но лишь на мгновение. Феррон увидел еще несколько масок Крига над первой. Вокруг него собрался целый отряд, но слишком поздно, чтобы спасти его. Кто-то молился за него, он не мог понять, кто из криговцев это был, или слова звучали только в его голове. Он не мог смириться со смертью, вопросы все еще пылали в его груди. Он попытался произнести их вслух, но язык распух, а кровь забила горло. Ему удалось вымолвить лишь одно слово, прежде чем его глаза закрылись в последний раз.
«Почему?» –
взмолился он. Это было подходящее последнее слово для дознавателя Феррона. Отряд Реник едва успел войти в окопы, как получил новый приказ. Она сразу же развернула их, решив, что в лагере что-то случилось, ведь иначе зачем бы их туда отозвали? Они видели орков только издалека, сражающихся с бойцами корпуса.
«Мне не нравится, что снова приходится поворачиваться к ним спиной», – ворчал Раск.
Он немного приободрился, когда пара сквигов выскочила из гущи схватки и погналась за ними, пытаясь вцепиться в лодыжки кадианцев.
«Разберитесь с ними, быстро!» – прорычала Реник.
Она уже привыкла считать их всего лишь помехой, но в этот момент могла бы обойтись без нее. Один сквиг был быстро пронзен штыком и забит до смерти. Другой убежал с воющим криком после того, как Крит аккуратно срезал ему ухо лазерным лучом. Реник пришлось удержать остальных солдат от того, чтобы не погнаться за ним. «У нас нет времени», — напомнила она им. Сержант приказала им подниматься по траншейной лестнице одному за другим. Сквик снова появился, когда она забралась за ними. Его пасть была почти такой же широкой, как и тело. Он налетел на нее и вцепился зубами в ногу. Тварь прокусила сапог и впилась в плоть. Сержант попыталась стряхнуть с себя цепкую тварь, несколько раз ударив ее головой о стену. Солдаты над ней направили на нее свои лазганы, но не могли стрелять, так как не были уверены, что их лучи не попадут в нее. Реник отпустила лестницу и упала с малой высоты на пол траншеи. Хватка Сквига не ослабла. Сержант перекатилась на спину, выхватила из перевязи свой пистолет и стала бить рукоятью в тупые зубы нападавшего, пока они не сломались. Сквик отлетел от нее, предоставив остальным возможность стрелять в него, чем они с удовольствием и воспользовались. Ее левая нога представляла собой месиво из крови и торчащих костей. Десантник Раск спустился в траншею рядом с ней и с усмешкой отбросил обгоревшее тело Сквига от них.
«Я вызову носилки», – произнес сверху Крит, но Реник покачала головой.
«Я смогу вернуться в лагерь», – настаивала она, – «если остальные мне помогут». Реник выпила таблетку стимулятора, которая немного притупила боль, так как адреналин захлестнул ее организм. Она с большим трудом поднялась по короткой лестнице при помощи Крида, который тянул ее сверху, и Раска, который подталкивал снизу. К этому времени от имперского лагеря мало что осталось. Восточный горизонт выглядел пустым. Ранение Реник замедлило движение ее отряда, позволив другим прорваться мимо них. Каждый отряд встречал младший офицер с информационным планшетом. Они прошли регистрацию и были погружены в бронированные транспортники Химера, которые затем направились на север в составе колонны.
«Я не понимаю», – произнес Раск, – «куда нас направляют?»
Позади них слышался шум нестихающего боя. Загнанная в ловушку стомпа орков все еще стреляла из своей массивной пушки, и после каждого выстрела Реник вздрагивала. Она попыталась повернуться и посмотреть, но не смогла, потому что с каждой стороны ее поддерживали солдаты. Младший офицер взглянул на ногу Реник и вызвал хирурга, который направил ее к старой побитой химере, предназначенной для перевозки раненых.
«Я сделаю все возможное по пути», – пообещал он.
«Куда?» – слабо спросила Реник.
«В космопорт».
Она знала, что ей следовало ожидать такого ответа. Но все же она не могла в это поверить. «Мы покидаем криговцев, чтобы сражаться с ксеносами?» Медик пожал плечами.
«Таков приказ полковника».
Крит и Раск помогли ей забраться в кузов самаритянина, а затем неохотно покинули его. Реник услышала над головой рев двигателей и бросила последний взгляд на пасмурное небо. Она увидела, как сквозь облака пробиваются яркие инверсионные следы десантных кораблей. В помещении с каменными столами, погребенном глубоко под останками некогда гордого города, одинокий солдат Крига стоял и ждал. Он прислушивался к звукам тяжелого бура над ним. Он жужжал, скрежетал, визжал уже 80 минут. Только лишь один раз он сделал небольшую паузу, во время которой солдат услышал взрыв гранаты. Когда бурление продолжилось, солдат передал предупреждение по общему вокс-каналу. У него не было возможности узнать, было ли оно услышано. Его люмен иссяк несколько дней назад, но солдату это было не нужно. Он уже знал каждый дюйм этого хранилища. Он знал, где находится каждый из 6 серых цилиндров. Каждому из них он прикрепил магнитную крак-гранату. Еще 3 висели у него на поясе, а одну он держал в руках. Ему показалось, что бур приближается. Вибрация от него распространялась по стеллажам вокруг и отдавала в зубах. Время от времени один из цилиндров тихонько тикал, словно отсчитывая последние секунды жизни солдата. Наконец дрель зашипела и остановилась, но тут раздался другой звук, еще более пронзительный и страшный. Это был звук скрежета и разрыва металла. Это продолжалось еще несколько минут, затем раздался звериный хохот. Солдат знал, что люк был закрыт, потому что голоса ксеносов завывали в шахте под ним. Ликование стихло, сменившись ропотом удивления и предвкушения.
Затем раздались гневные крики и возмущенные вопли, и началась потасовка. Солдат ждал в темноте. Драка ксеносов была остановлена, и под тяжелым шагом массивного зверя скрипнула железная перекладина. Солдат услышал тяжелое, сопящее дыхание. Никто не мог знать наверняка, о чем думал и что чувствовал солдат Крига в этот момент. Гордился ли он тем, что идет по стопам величайшего героя своего мира? Или он считал это еще одним грехом, который должен быть добавлен в книгу его народа? В комнату хлынул свет. Это был угрожающий красный свет, сначала слабый, но по мере того, как он прокладывал себе путь по полу и достигал носков ног солдата, становился все сильнее. С одной из лестниц за арочным дверным проемом спустилась фигура. Орк в разграбленном шипастом шлеме и со светящимся красным аугметическим глазом. Он повернулся, чтобы осмотреть новое помещение. Орк напрягся, увидев солдата, ожидающего его в темноте. Его губы изогнулись в стороны от клыков. Орк поднял пистолет размером с небольшую пушку. И, возможно, он увидел, что еще скрывается в тени. Возможно, он увидел ловушку, в которую сам же и попал, и, возможно, лишь возможно, в тот роковой момент, в первый и последний раз в жизни, этот орк познал страх. Солдат Крига выдернул чеку из своей гранаты.